Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки с 5 главы 17 стиха. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, а вот дальше мне особенно нравится, и сила Господня являлась в исцелении больных». Иисус начал привлекать внимание враждебно настроенных по отношению к Нему людей, фарисеев и законников. Услышав о Нем что-то, они проделали долгий путь из Иерусалима в Галилею, чтобы самим убедиться в истинности дошедших до них слухов. Они шли ко Христу не столько для того, чтобы принять то, что Он делает, сколько для того, чтобы противостать Ему, чтобы разбить Его в пух и прах. В народе начиналось духовное пробуждение. Фарисеям с книжниками было очень приятно, когда люди считали их своими религиозными лидерами. Иисус же, как им казалось, представлял из себя угрозу такому их положению. Поэтому они считали своим долгом прийти и лично послушать то, что он говорит, повнимательнее изучить его учение, чтобы найти в нем слабые места и знать, в чем его можно уловить и обвинить, чтобы поставить его на место, а также остановить распространение заразного, по их мнению, влияния этого человека и развеять басни о том, что он от Бога и что он, возможно, даже долгожданный Мессия. Итак, эти самые фарисеи и законники стали свидетелями того, как сила Господня являлась в исцелении больных. Вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где принести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. Нет, вы только представьте себе эту картину. Иисус сидит в доме, вокруг него толпятся люди, слушают его, затаив дыхание, и вдруг, ни с того ни с сего, сверху раздается какой-то шум, возня, слышно, как кто-то начинает разбирать крышу, и через какое-то время в образовавшейся дыре показывается край чьей-то одежды, и вот, наконец, появившиеся таким странным образом люди опускают перед Иисусом постель, на которой лежит их друг». Да эти ребята просто молодцы. Я восхищаюсь ими и их целеустремленностью. Их друг заболел. Ему надо во что бы то ни стало помочь. И они делают все, чтобы помочь ему. Мы все очень нуждаемся в таких друзьях. Не правда ли? Они приходят в дом, где был Иисус, и приносят с собой своего больного друга, прямо вместе с его постелью. Но тут оказывается, что из-за столпившихся вокруг людей попасть в дом просто невозможно. Но и это их не может остановить. Они решают проникнуть в дом через крышу. Они поднимаются наверх дома, разбирают кровлю, проделывают в ней дыру и через нее опускают своего товарища прямо к ногам Иисуса. И он, видя веру их, заметьте, не веру расслабленного, а веру его друзей, которые принесли его сюда. Ох, как это здорово, когда у тебя есть друзья, которые верят. Он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». В то время люди частенько думали, да думают иногда и сейчас, что болезнь была следствием греха в жизни человека. Помните, когда Иисус шел со своими учениками, они, увидев слепого, спросили его: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иудеи верили в существование внутриутробного греха. Они считали, что даже будучи в чреве матери, ребенок уже может грешить. Мне, правда, не совсем понятно, как они это себе представляли, но, тем не менее, они верили в это. Так кто же согрешил? Он или родители его? Как он согрешил в утробе своей матери, что родился слепым? А может, в этом виноваты родители? Но Иисус сказал: «Нет, нет, нет, ни он, ни родители его». Он не объяснил им причину того, почему этот человек родился слепым. Он просто сказал, чтобы на нем явились дела Божии. «Мне должно делать дела пославшего меня». Сказав это, Иисус исцелил его, но так и не объяснил, почему же тот родился слепым. Пытаясь объяснить произошедшее, люди нередко говорят: «Он родился слепым для того, чтобы на нем была явлена Божья слава». К тому же, к сожалению, в некоторых переводах, в частности в русском, так прямо и написано «для того». Но заметьте, что это сочетание написано курсивом, что означает, что этих слов нет в греческом оригинале. Поэтому такое истолкование мне кажется неверным. Ведь Иисус сказал лишь, что ему должно делать то, что прославляло бы Бога. Поэтому все, что мы знаем об этом случае, это что ни он, ни родители его не согрешили. Точка. Иисус сам говорит, что слепота этого человека никак не связана со грехом. Но почему-то люди все равно именно так частенько и объясняли болезни. Честно говоря, и мы с вами еще не до конца освободились от этого, правда? Очень жаль, что нередко при виде человека, испытывающего огромные страдания, мы думаем: «Интересно, а за что же Господь его так наказал?» Помню, как однажды ко мне в церкви подошел человек и попросил меня: «Пожалуйста, помолитесь за мою жену, чтобы Бог помог ей понять, какой грех она совершила, и исповедать его, а то она уже больше месяца не встает с постели». Как это ни странно, люди до сих пор продолжают связывать болезни с совершенными ими грехами. Но если бы все болезни на самом деле были непосредственно связаны со грехом, то вряд ли мы с вами сейчас сидели бы все здесь. Я считаю, что это совершенно неверно и даже крайне жестоко говорить страдающему человеку, мол, если бы у тебя все было в порядке с Богом, если бы у тебя было достаточно веры, ты уже давно бы выздоровел. Вот недавно я разговаривал с одной женщиной-инвалидом, и она сказала мне, что, пожалуй, самое трудное в ее положении – это когда к ней подходят люди и говорят, что у них есть какое-то особенное помазание для ее исцеления. Эти так называемые евангелисты-исцелители, или как там они еще называются, подходят к ней, возлагают на нее руки, а потом говорят: «Давай, теперь вставай!» А когда она не может встать, они заявляют: «Вот, если бы у тебя было достаточно веры, ты уже давно бы слезла с этой инвалидной коляски». Ох, как это жестоко! От таких слов любому, не только больному, стало бы плохо. А ей в ее и без того трудном положении от этого становится еще хуже. Человеку внушают, что он сам виноват в том, что до сих пор не получил исцеления. Мол, ты, брат или сестра, должно быть, все еще живешь в каком-то грехе, или у тебя просто проблемы с верой. Знаете, я как-то провел небольшое исследование даже и обнаружил очень интересные факты. Оказывается, что многие из великих святых Божиих были очень серьезно больны. Но именно эти серьезные нарушения в здоровье способствовали формированию их характера и созданию крепких взаимоотношений с Господом в их жизни. Итак, в первую очередь Иисус обращается к самой главной проблеме. Для человека гораздо важнее, чтобы были прощены его грехи, нежели чтобы он получил физическое исцеление. Знаете ли, лучше въехать на небеса на инвалидной коляске, чем здоровыми ногами прошагать прямо в ад. Поэтому Иисус прежде всего обращается к главной проблеме расслабленного, к его грехам. «Прощаются тебе грехи твои». Я ничуть не сомневаюсь в том, что он знал, что за ним наблюдают недоброжелатели, и тем самым бросил им вызов. Он знал, что его слова произведут в стане фарисеев и законников эффект разорвавшейся бомбы, но, тем не менее, сознательно пошел на это. Он прекрасно знал, как они отреагируют на его слова, и их ответ его не шокировал. В каком-то смысле Иисус как бы спровоцировал их даже на это. Итак, книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Надо сказать, они были абсолютно правы. Действительно, только Бог может прощать грехи. Иисус как раз и хотел, чтобы они пришли к такому заключению. Но они глубоко ошибались, думая, что он богохульствует. На самом деле Иисус просто показывал им, что Он Бог. Поэтому, сказав больному «прощаются тебе грехи твои», он имел на это полное право. Он может прощать грехи, а это то, что находится во власти Бога. Давид говорил Богу: «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал». Когда мы грешим против Бога. Поэтому только сам Бог может простить нам наши грехи. Иисус ожидал услышать от фарисеев подобную ответную реакцию. Рыба попалась на крючок. Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи?» Конечно же, гораздо легче сказать: прощаются тебе грехи твои. Никто ведь не может заглянуть внутрь человеческого сердца и сказать, так это или нет. Сказать-то можно все, что угодно. Но как можно быть уверенным, произошло это на самом деле или нет? Как доказать, что твои слова имеют какую-то силу? Сделать ведь это практически невозможно. Такому утверждению нет и не может быть никаких наглядных доказательств. Однако, если перед вами лежит расслабленный, то есть парализованный, и вам тут же на месте нужно сказать ему «встань и ходи», то любой, наблюдающий за вами, легко поймет, есть ли в ваших словах сила или нет. Поэтому Иисус продолжает: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал Он расслабленному, «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Иисус показал им свою божественность. Обратите внимание, с какой мудростью он это сделал. Сначала он сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Это возбудило в слушателях вопрос: «А какое право ты имеешь так говорить?» «Только Бог может это делать, только у Бога есть власть прощать грехи». Тогда, в доказательство того, что у него есть эта власть и что его слова имеют силу, Иисус говорит: «Встань и ходи». Он наглядно демонстрирует им, что Он есть Бог. После сего Иисус вышел и увидел мытаря, или иначе говоря, сборщика податей, налогов, пошлин. Помните, я уже говорил, что в обязанности мытарей входило собирать подати, налоги с подвластных Римской империи областей. Налоги, которые им удавалось собрать, шли в римскую казну. Лично же им доставалось только то, что им удавалось урвать сверхположенного. Поэтому они выискивали любую возможность обложить налогами что-нибудь еще. Людям приходилось платить даже за то, что они еще живы и дышат воздухом. Они были обязаны отдавать в казну 10% от собранного урожая, 20% от полученного вина и масла, то есть налогами облагалось практически все. А вы говорите, что наше правительство ведет слишком жестокую налоговую политику. Стоит им только прочитать о налоговой системе Римской империи, например, и тогда нам придется горючими слезами обливаться. Народ, например, ставил мытарей в один ряд с ворами и убийцами. Ну, наверное, в какой-то степени они были правы. Крайне редко можно было встретить честного сборщика податей. В большинстве своем мытари были самыми настоящими мошенниками. Археологи обнаружили как-то в Иудее очень интересный памятник. Памятник честному мытарю. Должно быть, тот мытарь был единственным честным мытарем во всей империи. Евреи считали мытарей предателями, пособниками римского империализма. Они даже издали закон, запрещавший мытарям входить в синагоги. Мытари считались самыми последними грешниками. допустить мытаря поклоняться Богу считалось, ну, почти невозможным и даже кощунственным. Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. Наверное, он мог позволить себе сделать это. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Интересно, что когда человек приходит во взаимоотношения с Иисусом, он хочет, чтобы об этом узнали все его друзья. У Левия не было, да и не могло быть других друзей, кроме мытарей, потому что никто больше не хотел иметь с ним, с мытарем, ничего общего. Вот мытари были вынуждены довольствоваться компанией друг друга. Так было и на этот раз. Ему некого было позвать к себе в гости, кроме как других мытарей, таких же, как он сам. В доме Левия таким образом собралась целая компания сборщиков податей. Туда же пришел и Иисус с учениками. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Если фарисею случалось проходить мимо мытаря, он с большой осторожностью подбирал полы своих длинных одежд, чтобы ненароком не прикоснуться ими к сидящему у него на пути нечистому и самому не сделаться от этого нечистым. Если же такое все-таки случалось, фарисею приходилось идти домой, совершать обряд омовения, стирать свою одежду, которой он прикоснулся к мытарю, да еще к тому же в тот день он уже не мог ходить в синагогу, он ведь был нечист, потому что своей одеждой прикоснулся к нечистому. Иисус же ел с мытарями, а это считалось намного хуже. Ведь если вы ели вместе с кем-то, вы ели один и тот же хлеб. Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? В иудейской культуре считалось, что если люди едят вместе, они становятся чем-то одним, целым, становятся едины друг с другом. То есть фарисеи крайне были возмущены этим и роптали на учеников. Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Иисус пришел к людям. Он служил тем, кто был болен, болен духовно. К сожалению, мы, христиане, в каком-то смысле стараемся поместить себя в эдакое стерильное окружение. Мы создаем вокруг себя атмосферу какой-то невероятной духовной стерильности. И если вдруг какой-то грешник входит в церковь, он сразу же начинает чувствовать себя как бы не в своей тарелке, сидя в собрании таких великих праведников. У меня есть друг, который служит пастором в северной части Англии, недалеко от Манчестера. У него есть особое служение, которое заключается в том, что он раза 3-4 в неделю ходит в местные пивные бары с той целью, чтобы свидетельствовать их посетителям, которые пришли туда для того, чтобы напиться. Он просто потрясающий свидетель о Христе. Однако он получает множество нареканий от других христианских служителей в этом городке за то, что он проводит столько времени в пивных. Но ведь он просто следует тому примеру, который дал нам Господь. Он идет туда, где находятся люди, нуждающиеся в Боге. Он идет туда, чтобы дотянуться до них и вытащить их на свет. У фарисеев уже был наготове и следующий вопрос. Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят? Также и фарисейские, а твои едят и пьют». Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». В те времена празднование свадьбы продолжалось целых 2 недели. Неделю до самой свадьбы и неделю после. Гости собирались за неделю до торжества, и начинался пир. Потом, неделю спустя, проходила сама церемония бракосочетания, а затем гуляние продолжалось еще неделю. На этот раз его хозяевами становились жених с невестой, а почетными гостями были их друзья. Жизнь тогда была достаточно трудной, и вот эта неделя была, пожалуй, единственным временем в их жизни, когда они могли просто, ну, расслабиться и ничего не делать. И до, и после этого им приходилось трудиться в поте лица. Только раз в жизни им выдавалась одна единственная неделя полного безделья. По ее окончании они должны были снова приступать к своим ежедневным делам и обязанностям. Те друзья, которые приглашались с женихом и невестой на послесвадебный пир, назывались сынами брачного чертога. Иисус также называет своих учеников сынами брачного чертога. Жених пока что с ними, и поэтому они пируют. Мы собрались, чтобы веселиться и праздновать то, что я нахожусь здесь с ними. Когда я уйду, вот тогда они станут поститься. Но пока жених с ними, им незачем это делать. Их удел сейчас радоваться и общаться с ним. При сём сказал им притчу. Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. Дело в том, что в то время еще не была придумана технология предварительной усадки ткани. И поэтому, если вы наставляли на свою старую одежду заплату, вырезанную из новой ткани, то после первой же стирки происходило что? Ваша заплата, в то время как уже сотни раз постиранная и севшая одежда оставалась прежних размеров, эта новая, не севшая после стирки заплата, перекашивала все платье, и оно приобретало не очень привлекательный вид. Поэтому Иисус сказал, «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды. От этого не будет никакой пользы, а только вред». И еще он сказал, «Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие». Вино в то время хранили в специально сделанных для этого мехах, кожаных мешках. Когда новое вино вливалось в меха, постепенно оно начинало бродить, в процессе чего выделялся газ. А если вино вливали в старые, уже загрубевшие и не такие эластичные меха, то выделяющийся в процессе брожения газ просто разрывал их. Поэтому новое вино никогда не вливали в старые мехи, а только в новые, которые еще были мягкими и эластичными. В таком случае газ, расширяясь, не разрывал их, а лишь растягивал. Поэтому Иисус говорит, «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые». Тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше. Иисус выступает против старой религиозной системы того времени. Он принес что-то новое, свежее в религиозный мир, который к тому времени уже давно заскорузл и всем опротивил. Не реформировать то, что уже существует, а произвести нечто новое. Это то же самое, что накладывать новую заплату на старую одежду или вливать новое вино в ветхие мехи. Иисус творит абсолютно новые мехи для той работы, которую хочет сделать Бог. Те люди, которые привыкли в своей жизни следовать старым традициям, всегда недовольны чем-то новым. Им всегда кажется, что старое лучше гораздо. Примеров этому хоть и добавляй. Новые идеи, новые мысли, новые изобретения. Их часто отвергают и не принимают только потому, что люди привыкли жить определенным образом, полагаясь на свои традиции и обычаи. Когда же на горизонте вдруг появляется что-то непривычное, новое, это ими не просто не принимается, но и вызывает бурную негативную реакцию. То есть ветхие мехи рвутся. Можно процитировать? «Блаженны гибкие, ибо они не сломаются». Дай нам, Бог, всегда быть достаточно гибкими. Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что мне гораздо легче делать все старым, привычным и проверенным способом. Поэтому я молюсь о том, чтобы Бог не дал мне состариться в этом, чтобы Он помог мне быть всегда открытым к тому, что Он, может быть, захочет сделать». Изучая историю церкви, я заметил, что очень часто, когда Бог хотел сделать что-то новое на земле, ему приходилось делать это в обход официальных религиозных структур, потому что ветхие мехи не были способны выдержать новое вино. Всякий раз, когда он собирался сделать что-то новое и славное, специально для этого он создавал абсолютно новые мехи. И часто тех людей, которые, например, приходят в нашу церковь из старых, традиционных, давно уже существующих религиозных систем, шокируют то, что они видят. Мол, как? У вас дети сидят на полу? Да как вы можете улыбаться и даже смеяться в церкви? Им трудно смириться с тем, что Бог делает здесь, потому что это не соответствует их привычным представлениям и стереотипам. Однако, для нового вина Бог использует совершенно новые мехи. В субботу, первую по втором дне Пасхи, в этот субботний день Иисусу предстоит столкнуться с несколькими проблемами. Мы уже знаем, что фарисеи искали повода для того, чтобы уличить, обвинить и осудить Христа. Они нашли возможным осудить его за то, что он ел вместе с мытарями. Но в ответ на их обвинения Иисус сказал: «Послушайте, вы ветхие мехи. Я не буду даже и пытаться вливать в вас мое новое вино. Я создам здесь что-то совершенно новое». Теперь же Лука приступает к описанию нескольких событий, которые произошли в субботу, и в связи с которыми Иисусу в очередной раз пришлось столкнуться с фарисеями. В субботу, первую по втором дне Пасхи, интересно здесь то, каким образом Лука обозначает этот день. Случилось ему проходить засеянными полями. Эти поля, очевидно, были засеяны пшеницей. И ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Галилея славится своей пшеницей и по сию пору. Ее даже называют «хлебной корзиной Израиля». Когда пшеница подсыхает и приобретает светло-коричневый оттенок, а это обычно происходит там во второй половине мая, можно сорвать несколько таких колосьев, потереть их в руках, очистить от шелухи, а потом вот прямо так в сыром виде и есть. Знаете, это очень ценный и питательный продукт. Причем, если зерна жевать довольно долго, то они постепенно образуют массу, подобную жевательной резинке. Ее можно жевать хоть целый день. Сырая пшеница содержит огромное количество минералов и питательных веществ. Всякий раз, когда я приезжаю в Израиль в это время года, я всегда стараюсь найти время для того, чтобы пойти в поле, набрать пшеницы и точно так же, как это делали ученики Иисуса, поесть ее. О, это действительно очень вкусно, да и полезно. По действующим тогда законам, то, что делали ученики, было вполне позволительно. Если человек проголодался, он мог пойти в поле, нарвать и съесть то, что он там найдет. Единственное, что запрещалось делать, это собирать плоды для того, чтобы вынести их с собой. Человек не имел права брать, к примеру, серп и намеренно срезать пшеницу, которая росла на поле соседа. Но когда он находился в поле и был голоден, он имел право есть все, что там росло. Поэтому в соответствии с законом ученики не совершили никакого преступления, когда собирали в поле пшеницу и ели ее. Однако проблема заключалась в том, что они делали это в субботу. В этот день людям вообще не разрешалось делать ничего, даже готовить еду. Им не разрешалось переносить никаких грузов. А поскольку пшеница обладала некоторым весом, то она, естественно, вот глупость-то, считалась грузом и поэтому была запрещена к переноске в субботу. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» А что ответил им Иисус, мы с вами прочитаем после перерыва.